Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Присяжным здесь не рады. В России обсуждают предложения по реформированию суда присяжных и сокращению его компетенций. Нежелательная Шевченко. Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко. Недопреступление и наказание. Верховный суд России предлагает ввести по НДЕ уголовный проступок. Что это значит и как изменит правоприменительную практику?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе обсуждают в России правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить политика Алексея Навального в качестве обеспечительной меры его безопасности. Это требование является обязательным к исполнению. Суд выдвигает его, когда убежден в существовании реального риска для жизни и здоровья заявителя. Прежде Россия подобные решения ЕСПЧ исполняла. Теперь же Минюст назвал требование Страсбурга, цитирую, «необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства». Конец цитаты. На 20 февраля в Москве назначены сразу два судебных процесса по делам Алексея Навального. Сначала судьи рассмотрят апелляцию адвокатов политика на решение о замене ему условного срока на реальный по делу Ефраше, а затем Навальный выступит с последним словом на процессе по делу о клевете на ветерана. По этому обвинению прокуратура требует оштрафовать оппозиционера на 950 тысяч рублей. Кассационный суд оставил в силе приговор главе Карельского мемориала Юрию Дмитриеву – 13 лет колонии. Ранее его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Дмитриев вину отрицает, называя дело политически мотивированным. Издание «Проект» утверждает, что дело Дмитриева курирует бывший глава Карельской ФСБ, а ныне помощник Владимира Путина Анатолий Серышев. В Кремле информацию «Проекта» назвали ошибочной. Начальник следственного изолятора номер 1 Иркутска, в котором пытали заключенных, уволен из Федеральной службы исполнения наказаний. В ведомстве уточнили, что Игорь Макеев уволен из-за, цитирую, «многочисленных недостатков в работе подразделения». Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками Иркутского СИЗО номер 1 и дело о сексуальном насилии над заключенным этого изолятора Кежиком Андаром. Журналисты важных историй «Медузы» нашли более 140 штатных понятых, которые свидетельствовали в московских судах по наркотическим статьям. Они оказались знакомыми оперативников, наркозависимыми или ранее судимыми, которых, считают журналисты, использовали для фабрикации уголовных дел по наркотическим статьям. В Челябинске работники агрокомплекса «Чурилово» объявили забастовку из-за долгов по зарплате. По данным СМИ, зарплату на предприятии задерживают на 2 недели и также урезали премии. В пресс-службе агрокомплекса подтвердили наличие долгов перед коллективом и обещали выплатить деньги до 26 февраля. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о внесудебной блокировке незаконной предвыборной агитации в интернете. А Совет Федерации одобрил закон о штрафах за распространение информации об иностранных агентах и их материалов без указания статуса.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». На днях на общероссийском совещании судьи предложили ограничить гласность процессов с участием присяжных. Они, дескать, хоть и не участвуют при обсуждении сторонами процессуальных вопросов, но могут узнать о них из публикаций в прессе. Журналистов же в это время из зала не удаляют. А если присяжные узнают что-то, о чем им знать не положено, то вердикт вынесут сомнительный. Кстати, именно на излишнюю информированность присяжных, рассматривавших дело об убийстве в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, сослался Европейский суд по правам человека, признавший несправедливым то судебное разбирательство. Это решение страсбургские судьи вынесли 16 февраля 2021 года, спустя 10 лет после вынесения приговора убийцам, рассказывает Анастасия Тищенко.
Они улыбаются. Только что судья зачитал приговор Тихонову назначить наказание в виде пожизненного заключения. Хасис должна провести в колонии 18 лет.
10 лет назад Мосгорсуд признал неонациста Никиту Тихонова и его сожительницу Евгению Хасис виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Их застрелили днем в центре Москвы в январе 2009 года. Следствие нашло свидетеля преступления. Тихонов и Хасис были в разработке ФСБ. Их квартиру и телефоны прослушивали. На аудиозаписях, предоставленных суду, есть разговоры о подготовке к нападению. Причина убийства, по версии следствия, идеологическая ненависть и вражда. Адвокат Станислав Маркелов не раз защищал в суде антифашистов. Никита Тихонов возглавлял запрещенную в России боевую организацию русских националистов. Анастасию Бабурову убили как свидетельницу преступления. Казалось, дело закрыто, но 16 февраля Европейский суд по правам человека признал судебный процесс над Тихоновым и Хасис несправедливым. И теперь приговор может быть отменен, а дело Тихонова и Хасис пересмотрено. Все из-за присяжных. Они, по мнению защиты, читали новости о деле, давили друг на друга, а некоторые и вовсе не должны были участвовать в процессе, потому что раньше состояли в правоохранительных органах или работали в судебной сфере. Подтверждает это интервью одной из присяжных Анны Доброчевой, которая взяла самоотвод.
Каждое утро номер один зачитывал нам в совещательной комнате материалы из СМИ. Зачитывал даже то, что происходило в суде без нашего участия, о чем мы знать были не должны.
Адвокат потерпевшей стороны Роман Карпинский к этому интервью относится скептически.
Данная присяжная, она на момент того, когда она эти заявления делала, она уже не была в составе коллегии. Если бы она встала в момент, так сказать, когда она была в составе коллегии, и об этом во всем сказала бы, и остальные присяжные могли бы эту информацию как-то опровергнуть, да, или подтвердить, это была бы одна ситуация. Вот опять же, все эти вопросы, уже после того, как она эти заявления озвучила, они в процессе выяснялись, понимаете? Никто из присяжных не сказал, что вот есть, например, там присяжный Н, или присяжный М, или присяжный С, вот он на нас давит, склоняет нас к внесению обвинительного вердикта, пожалуйста, присяжный, удалите его из состава коллегии. Такого не было. Такого никогда, собственно говоря, вопрос не ставился.
Карпинский обращает внимание, что ЕСПЧ сомневается не в самом приговоре, а именно в проверке присяжных.
Если мы обратимся к решению Европейского суда, то мы увидим, что там не сказано о том, что присяжные были пристрастными, что Тихонов и Хасис были незаконно осуждены вследствие того, что присяжные имели к ним предубеждение. В решении сказано лишь о том, что, по мнению Европейского суда, российские власти в лице судебных органов не предприняли достаточных шагов и действий для того, чтобы развеять сомнения в беспристрастности присяжных.
Но этого достаточно, чтобы дело Тихонова и Хасис можно было вернуть на новое рассмотрение, комментирует адвокат обвиняемых Дмитрий Аграновский.
Данного решения ЕСПЧ достаточно для обращения в Президиум Верховного Суда России за пересмотром приговора. Это и была наша цель.
По мнению Карпинского, приговор это не изменит.
Вопрос об оправдании, на мой взгляд, здесь вообще не стоит, потому что мне, как представителю потерпевших, известно из средств массовой информации, из открытых источников, что после нашего судебного рассмотрения Тихонов привлекался к уголовной ответственности по иным преступлениям. Поэтому, понимаете, каким образом сейчас будет ставиться вопрос, если будет ставиться вопрос об оправдании при таких обстоятельствах, ну, это уже будет, понимаете, то, что начиналось как трагедия, сейчас уже просто перейдет какой-то фарс, потому что он сначала вину признавал, потом не признавал, потом опять признавал, сейчас он что, опять скажет, нет, это не я, но это просто уже будет какой-то абсурд.
В своей жалобе в ЕСПЧ заявители требовали присудить им компенсацию. Тихонов оценил причиненный ему моральный ущерб в 50 тысяч евро, Хасис в 1 миллион. В компенсации Страсбург отказал.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной адвокат Сергей Насонов. Он же соавтор телеграм-канала о судах присяжных «Оправдательный вердикт». Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я знаю, что, помимо всего прочего, большой поклонник и исследователь судов присяжных, в том числе и в России. Скажите, пожалуйста, вот это решение Европейского суда по правам человека, которое вынесено на этой неделе, действительно ли дает какой-то сигнал российским властям к тому, что нужно как-то пересмотреть свою работу с этими судами присяжных? И не приведет ли этот пересмотр этой работы к тому, что их компетенции присяжных сузятся, и люди это от этого не выиграют обычные?
Я не думаю, что это какой-то вот особенный сигнал, именно постановление по этому делу, потому что такие позиции Европейский суд высказывает уже больше двух десятков лет. Если стороны сомневаются в беспристрастности присяжных заседателей, в беспристрастности судей, первое, что должен сделать и председательствующий в процессе, и, кстати, в последующем суд второй инстанции, это устранить все сомнения в беспристрастности этих судей. То есть таким образом проверить эти факты, чтобы у сторон не оставалось сомнений, беспристрастны присяжные или нет. Вот, кстати, отмечу, что 7 июля этого года, то есть прошлого года, Конституционный суд Российской Федерации вынес постановление по жалобе Алиева, которое позволяет суду апелляционной инстанции даже опрашивать присяжных при рассмотрении дела в апелляции. И в том числе выяснять вот эти вопросы, не только те нарушения, которые были в совещательной комнате, но в том числе проверять беспристрастность. Этого никто не делает нигде. Ходатайство рассматривается формально. Кстати, сам Европейский суд многократно на это обращал внимание. Формальное рассмотрение отводов. Формальное рассмотрение ходатайств. Поэтому это процедурное нарушение. Европейский суд никогда не констатирует, что присяжные были не беспристрастны, как и в этом деле такой констатации нет. Он констатирует процедурное нарушение.
Ну, хорошо, вот вы сказали устранить сомнения. А как можно устранить сомнения в непредвзятости, беспристрастности присяжных, если, ну, предположим, вот в том же деле Тихонова и Хасис присяжные, ну, предположим, мы даже, предположим, поверим вот той присяжной, которая это давала интервью, бывшей, даже не о том, что их кто-то там инструктировал, а то, что они читали журналы, газеты, что они интересовались этим делом. Как за этим, в принципе, можно проследить? Их же не изолируют, присяжных, на время рассмотрения дела. А сейчас есть и интернет. Ну, у тебя источник информации под рукой, это телефон мобильный.
Нет, здесь это абсолютно ситуация, которую нужно понимать как мне представляется, абсолютно спокойно. Действительно, присяжные не изолированы, да даже если они были бы изолированы, это глобально бы ни на что не повлияло. Естественно, каждый из них находится в том информационном пространстве, как и каждый человек. Но если у стороны есть основания полагать, что присяжные заседатели собирают информацию по этому делу, ведь никто не запрещает им смотреть, образно говоря, телевизор или, не знаю, читать интернет. Такого запрета никогда ни в одном процессе судья не высказывает. Судья запрещает и призывает их воздержаться от собирания информации по этому делу. И если есть сведения о том, что кто-то, нарушая это обязание обязательства со стороны судьи, изложенные в законе без присяжных, начинает собирать такую информацию, и это становится известным сторонам, например, вот от других присяжных. Такие тоже случаи в практике есть, когда просто присяжные сообщают об этом. Сообщают о том, что кто-то из присяжных, например, вот в одном процессе демонстрировал ролики из YouTube относительно подсудимого. В этой ситуации необходимо опросить тех, кто это видел, установить это обстоятельство. Кстати, не просто установить, что читал газету или читал публикацию. Какую публикацию? Что там было? Какое мнение сложилось у него после чтения этой публикации? Возможно, мнение-то вообще никакого и не сложилось, негативного. Это надо все выяснять. И вот самое главное, когда все это выяснено, суд должен мотивировать свое решение. Не просто вот что проверили, опросили, отказать, оснований нет. Изложить содержательную оценку. Этим страдают наши постановления российских судей.
Не только судей, но и следователей, и
да,
вообще
да,
тех людей, которые решения. Должны объясниться как-то по существу вопроса, а не просто дать отписку. Но с другой стороны, вот с чего я начинала разговор, да, о присяжных сегодня. Вот в феврале состоялось всероссийское совещание судей, и там выступил председатель второго, по-моему, Восточного окружного военного суда. Этот суд известен тем, что вот буквально недавно там рассматривали присяжные дело рядового Шамсутдинова, который 8 своих сослуживцев убил. Вот. Так вот, значит, этот председатель суда сказал, что, ну вот смотрите, при присяжных нельзя процессуальные рассматривать никакие вопросы. И мы их удаляем на это время из зала суда. Но публика-то остается, а главные журналисты, а эти журналисты потом же все пишут, что мы там обсуждали. А процессуальные вопросы, если кто там вдруг не понимает, это то, как собирались доказательства, например, были ли нарушения или нет. Это заявление о пытках возможных и прочих нарушениях. Вот это все при присяжных вроде как не положено. А присяжные-то потом от журналистов все узнают, они все прочитают, значит, надо закрывать и от журналистов тоже эти процессы. К чему это может привести?
Вы знаете, я категорически с этим предложением не согласен, причем сразу по нескольким абсолютно автономным причинам. Ну, начнем с того, что, во-первых, оно абсолютно нереализуемо. Вот оно не достигнет той цели, ради которой это закрытие процессов, ограничение гласности предлагается. Вот попытка представить себе присяжного как слепого, глухого, абсолютно не воспринимающего реальность, она ошибочна. Мы не можем их изолировать на все время процесса, поместить в какой-то кокон, в котором они будут находиться, не будут воспринимать окружающую обстановку. Мне кажется, что здесь главный упор должен быть на разъяснение судьи. Если судья действительно сможет объяснить присяжным, что доброкачественная информация только та, которая предоставляется им в процессе, и что обращение к другим источникам, оно может повлечь искажение внутреннего убеждения, и это повлечет неправосудный вердикт, если вот донесет он эту простую истину, тогда уже не страшно будет. Нет смысла закрываться от источников информации. Это, во-первых, вот предлагает судья удалять публику из зала. У меня возникает вопрос, а участников процесса он тоже предлагает удалять? То есть они же остаются на время обсуждения, естественно, процессуальных вопросов. Что им мешает потом журналистам сообщить постфактум о содержании тех? Да. И те же самые журналисты то же самое изложат, но уже не в порядке изложения собственного восприятия, а пересказы со стороны прокурора или со стороны защитника, или со стороны, ну, допустим, эксперта. Там, какого-то эксперта, который в это время был, или свидетеля, которого тоже вот первоначально допрашивают в отсутствие присяжных. Поэтому это, в принципе, нереализуемое предложение. Второй момент, он вот в чем состоит. Наш закон действительно позволяет ограничивать гласность заседаний. Такие нормы есть. Но при этом само основание, ради которого это ограничение происходит, оно должно быть реальным и объективным. Вот, например, несовершеннолетие подсудимого. Или, например, суд собирается исследовать какое-то письмо, в котором тайна частной жизни изложена. То есть это объективно.
Или другая охраняемая законом
да,
тайна.
То есть она, очевидно, в деле есть. Но в этой ситуации, когда предлагается закрыть процесс, нарушить гласность из-за того, что потенциально какой-то журналист может опубликовать, а может и не опубликовать, кстати, информацию, и присяжный потом может прочитать, а может и не прочитать. Вот я глубочайше убежден, что если это когда-нибудь приобретет текст закона, этот закон будет признан неконституционным.
А с вашей точки зрения, вообще ограничивать присяжных в получении информации о том, как добывались эти доказательства, правильно или неправильно? Правильно ли скрывать от присяжных то, что, например, подсудимых пытали, или что свидетелей пытали? Или что что-то подбросили, были какие-то нарушения, кого-то привлекли к ответственности.
Вы знаете, я считаю, что вот в суде присяжных нужно четко разграничивать те вопросы, которые разрешают присяжные, и те, которые разрешают профессиональный судья. Присяжные полномочены оценивать доказательства на предметах достоверности, правдивости. Но если причина неправдивости показания была в оказанном воздействии, почему об этом нельзя говорить? Это нелогично. То есть, когда подсудимый говорит, что он дал показания те или иные, что из-за того, что у него просто болела голова или давление было повышено, мы считаем, что это приемлемо. А если он говорит об угрозе, которая прозвучала в его адрес, мы говорим, нет, а вот уже об этом говорить нельзя. Мне кажется, здесь есть некая алогичность. Вот законодатель определился, что присяжным предоставлено право исключительно не судье, не профессиональному судье, а присяжным оценивать достоверность доказательств. Все факторы, которые влияют на эту достоверность, должны быть им доступны. Кстати, и здесь тоже есть решение Европейского суда, который тоже уже по одному из дел Российскую Федерацию призвал устранить этот дефект практики.
Но до сих пор его, судя по всему...
Нет, даже близко никаких попыток. Вот как шла, практика шла, так она, собственно, и идет.
Ну, то есть, получается, по этой логике, что председательствующий в процессе с участием присяжных, он играет на стороне обвинения все-таки. Он не такой, не беспристрастный, как правило.
Ну, собственно, вообще найти абсолютно беспристрастного судью в российских реалиях вообще сложно. Но, безусловно, что в суде присяжных, вот с учетом той практики, которая складывается, тех ограничений, сложно утверждать о том, что во всех случаях такое беспристрастие проявляется.
Ну, вот, кстати, вы тут сказали уже пару слов по поводу тайны, да, охраняемой законом тайны. И вот тот самый председатель окружного военного суда Олег Югалайнин, в том числе и предложил засекречить, ну, закрывать вообще все дела, в которых присутствует государственная тайна. Он имел в виду, что дела о государственной измене или разглашении гостайны, они и так присяжным не подсудны. Или, в принципе, если в материалах дела есть бумажка с грифом там секретно, то все дело надо закрывать?
Совершенно верно. Вот в этом состоит идея. Очевидно, что разглашение гостайны, государственная измена, шпионаж – эти дела изъяты из подсудности суда присяжных уже очень давно. И присяжные эти дела не рассматривают. Речь в этом предложении идет о том, что если в деле есть хотя бы один документ, составляющий вот эту самую государственную тайну, а масса вариантов, когда можно что-то засекретить, предоставить такой режим.
Ну, это оперативное какое-то
сообщение.
Конечно,
те же самые оперативные вот сведения, оперативно-розыскные информации о разного рода внедренных лицах и так далее. В этой ситуации возникает...
Информаторах
возникает основание для засекречивания всего дела. То есть не всего дела, а даже какой-то части материалов. И по логике вот автора этой поправки, такое дело не может рассматриваться судом присяжных. Вот, на мой взгляд, это приведет просто к катастрофическим последствиям.
И вот у присяжных отберут все дела.
Во-первых, отберут все дела. Во-вторых, возникнет мотив и возможность отобрать любое дело у присяжных. Вот я просто в качестве примера приведу такой историко-сравнительно-правовой пример. В 1975 году в Австрии принимали уголовно-процессуальный кодекс, где тоже есть суд присяжных. И вот кто-то предложил, давайте в суд присяжных передавать только те дела, где подсудимый не признает себя виновным. То есть где он спорит с государством. Вот только эти. А там, где признает, передавать не будем. Установим запрет. Законодатель не пошел по этому пути, потому что при обсуждении в парламенте была высказана совершенно резонная идея. Если мы введем это в закон, мы спровоцируем пытки. Будут пытать обвиняемых для того, чтобы они признавали вину. И любое дело можно будет изъять в подсудности суда присяжных. Я думаю, что если эта поправка, которую предлагает судья, будет введена, фактически право на суд присяжных будет передано от обвиняемого следователю. Если он посчитает, что база шаткая, доказательственная, оправдательный вердикт очень вероятен, то он просто обеспечит засекречивание
какого-нибудь бумажку,
и все, и право на суд присяжных утрачено навсегда. У меня сильные сомнения и в конституционности этой поправки, и вообще в соответствии ее всем стандартам правосудия.
А чем так неугодны присяжные-то судьям? Их и так уже несчастных, этих присяжных, уже, ну, не то чтобы выдрессировали, замордовали. И председательствующий так ставит перед ними вопросы, что ты хочешь, не хочешь, укажешь, дашь именно тот ответ, который председательствующий хочет увидеть. И оправдательные вердикты очень редко, когда устаивают в инстанции последующей. Чем им, зачем им совсем все закрывать?
Вы знаете, сам факт того, что 27% дел заканчиваются оправдательным приговором...
С рассмотрением присяжных.
Да, с участием присяжных. Сам факт этого... И эта цифра колоссальным образом диссонирует с тем ничтожным процентом оправданий при рассмотрении дел в общем порядке.
0,4%.
Вот, ну да. Вот этот диссонанс вызывает ряд очень неприятных вопросов. Это вопрос почему? Это что, у нас только по тем делам, которые попадают к присяжным, такие проблемы с доказательственной базой? Или наоборот, эти проблемы везде? Но вот почему-то присяжные видят эти проблемы. А когда рассматривается дело в обычном составе суда, этого никто не видит. Вот я думаю, это прежде всего неприятно, потому что вот этот диссонанс, это противоречие порождает сомнения в объективности тех самых профессиональных судей. Вот возникает ощущение, что действительно, где правосудие есть, а где его нет. Где действительно результат судоговорения таков, что вот выносит оправдательный, действительно подтверждает то, что не доказано обвинение. Вот поэтому, мне кажется, это вызывает, конечно, определенное раздражение. И понимая, что вот как-то так прямо, вот так фронтально ликвидировать эту форму судопроизводства сложно на этом этапе развития. Но вот можно изобрести какие-то такие окольные пути. Вроде бы все за, но при этом настолько вот так искусно ограничивать, например, подсудность при расширении, что фактически свести этот суд к минимуму.
Но, тем не менее, некоторое время назад в России все-таки это был большой шаг. Я знаю, что многие юристы, адвокаты это приветствовали. А наоборот, несколько расширили полномочия присяжных. Не в смысле статей, которые они рассматривают, а то, что они теперь и в районных судах появились, в том числе там, когда...
На мой взгляд, это огромный шаг. Вот и когда говорят, со смехом называют цифры дел, которые рассмотрены в районных судах, говорят, где же эти там тысячи, о которых вы говорили, ну вот когда вводили суд присяжных в районных судах.
А это, сколько рассматривают?
Ну, на самом деле рассматривают, может быть, и не такое количество, но около 900 дел в год. Но вы знаете, если у нас до этого стабильно было 250-300 дел в год, а сейчас же еще из-за пандемии произошло некоторое приостановление. Это идет по нарастающей, количество это увеличивается. И вот парадокс, но в районных судах впервые вообще за всю историю, можно сказать, их существования звучат слова «оправдать». Вот, например, в прошлом году в Нагатинском районном суде был вынесен всего один оправдательный приговор. Догадайтесь, в какой форме было рассмотрено дело.
Присяжными? Вот,
да, естественно.
А все остальные обвинительные?
Все остальные обвинительные за весь год.
О, какое качество следствия там, вот, наверное, в том районе.
Соответственно, это касается и всех остальных судов тоже. То есть я могу просто и другие суды назвать, и не только по Москве, но и регионах. Поэтому, в принципе, вот это меняет и подход к рассмотрению дел. Это и вообще возникает понимание, что действительно можно уже выносить оправдательные приговоры. Есть такое явление.
Ну вот смотрите, удивительное дело, да, по-хорошему, это должно было бы как-то, и как вначале все надеялись, дисциплинировать следствие, тщательнее собирать доказательства, не привлекать к ответственности абы кого там походя. Но нет, вместо этого все новые и новые палки в колеса пытаются присяжным ставить. Это что? Где логика-то?
Вы знаете, вот здесь на самом деле процесс такой двойственный. Ведь вот палки в колеса, эти предложения, это одна линия. Это вот линия тех, кто просто предлагает реформировать, в кавычках, этот суд. Вот, как правило, вот это желание реформировать, оно сводится в итоге к ограничению. На самом деле, я могу сказать, что на практике те дела, которые поступают для рассмотрения в суд присяжных, вот по ним как раз начинает формироваться совершенно новый стандарт расследования. Их многократно возвращает прокурор следователю для устранения недоделок, пробелов. То есть это такая тщательная работа над этими делами, которой по другим делам нет. И тем не менее, вот смотрите, несмотря даже на такую работу, мы видим такой процент по этой категории дел оправдания.
Вот. Ну нет, так это здорово, что оправдывают, да, это, ну, может быть, и не все, проблема даже не в качестве работы следствия, а вот в том самом обвинительном уклоне, что, ну, не может следователь прекратить уголовное дело до того, как его там передали в прокурор на утверждение там обвинительное, ну, никак, или прокурор почему-то, ну, никак не прекращает уголовное дело, когда ему прислали. Просто подмахивает, и все. Это что-то в головах,
вероятно. Ну вот, собственно, суд присяжных в этом плане, он становится таким вот мерилом доказанности и обоснованности. Тут еще многое зависит и от умения поддерживать обвинение на самом деле, и от умения защищать. Потому что вот когда перед обычными людьми, не юристами, выступают два профессионала, и каждый оценивает, приводит доказательства, тут вот обычный набор фраз, который нередко просто произносится формализованно, в суде он не поможет. Здесь необходимо действительно убеждать. Да, вот это порождает само судоговорение именно. Я, кстати, не думаю, что процент оправданий, вот суммарно он таким останется высоким на всем протяжении времени. Потому что если посмотреть в целом на все страны, где этот суд есть, ну, 15-20%, 15, вот это средняя цифра. Например, в России до 2017 года примерно столько же и было оправдательных. Сейчас просто это первый этап введения. Еще в какой-то степени не готовы и обвинители, и судьи. Как-то рано или поздно это все более-менее придет.
Но, тем не менее, они находят новые какие-то способы, удивительные совершенно. И я видела, что вы делились буквально недавно у себя в социальных сетях каким-то изощренным способом отмены вердикта присяжных.
Вы знаете, да, они изощренные, они, с одной стороны, очень простые и малозатратные, и с другой стороны, неизощренные. На самом деле, вот действительно, на всякого мудреца довольно простоты. Законодатель придумает какие-то новые гарантии, новые способы, которые затрудняют, например, воздействие на коллеги. Все очень просто. Рассматривается дело. И пристав якобы из-за двери слышит, что присяжные еще до того, как закончилось судебное следствие, кричат, что подсудимый невиновен. Он пишет рапорт на имя судьи. Судья вызывает этих присяжных. Они это отрицают, что они это говорили. Все присяжные отрицают, что эти слова были произнесены. Но вот видите, какой слух у пристава. Он через дверь закрытую сумел услышать слова, идентифицировать присяжных. То есть вообще, мне кажется, уникальный просто человек. Он по звуку голоса смог даже назвать номера этих присяжных заседателей. Естественно, их отводят, и недостающих, то есть коллеги возникает недостаток, неким заменить, и коллеги распускаются. Дело начинает рассматриваться заново.
И никто никаких доказательств не требует. То есть присяжному верят, да? Вот как по административным делам верят полицейскому, ой, не присяжному, приставу. Да, то тоже верят приставу.
Да, вот получается, что слова пристава, которые ничем, кроме его восприятия, не подтверждены при полном отрицании, это достаточное основание для отведения присяжных и расформирования коллегии. Мне кажется, это очень опасная тенденция, потому что вот Таким образом, можно просто обесмыслить работу этого суда. И каждый раз, когда, например, кажется обвинению, что оно не достигает своей цели, вот такой вот очень чувствительный к звуковым волнам пристав будет подходить к залу и слышать, что говорят в совещательной комнате. Вот вообще, в моем понимании, подслушивание присяжных – это глубоко незаконное действие. Если даже все остальное отбросить, то что если мы так вот будем допускать такие способы собирания информации, то мы очень далеко зайдем.
Но это нарушение, это тайны совещательной комнаты.
Ну, тут в буквальном-то смысле тайны совещания нарушено не было, потому что еще не ушли еще на совещание. Но, тем не менее, даже просто подслушивание, о чем разговаривают присяжные, удаленные, например, из зала на время там, обсуждения тех или иных вопросов.
Ну да, с тем же успехом теоретически можно ставить прослушивающее устройство.
Конечно, по сути, это даже лучше, чем прослушивающее устройство, что оно позволяет номера назвать еще.
У нас буквально минутка осталась, в двух словах, если возможно. Для чего в России нужно сохранять и развивать суд присяжных? Или достаточно того, что есть?
Я считаю, что развивать нужно во-первых, сохранять, и, во-вторых, развивать, потому что это единственная надежда на сохранение нашей формы состязательной уголовного судопроизводства.
А для кого-то единственная надежда на правосудие?
На правосудие, конечно.
Спасибо большое. Адвокат Сергей Насонов был со мной в студии «Радио Свобода». В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». 18 февраля суд в Ростове-на-Дону приговорил к 4 годам условно активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко. Ее признали виновной в участии в нежелательной организации. Об оглашении приговора рассказывает Наталья Джанпаладова.
Самое главное сегодня, что надо поесть домой к детям. А не
и
туда,
снимут
куда.
Браслет.
И снимут браслет, с которым она живет уже 2 года. Вот, отдаст этот всиновский айфон, с которым она ходит. Поэтому самое главное, что она будет сегодня с детьми.
Приговор Анастасии Шевченко оглашали более 5 часов. Суд признал ее виновной в сотрудничестве с нежелательной организацией и приговорил к 4 годам колонии условно с 4 годами испытательного срока. До вступления приговора в силу домашний арест Шевченко заменили на подписку о невыезде. Анастасия Шевченко – преподаватель, активист, многодетная мать. Она входила в состав Федерального совета движения «Открытая Россия». Именно за связи с этой организацией Шевченко и оказалась на скамье подсудимых. В начале 2019 года против нее возбудили уголовное дело, первое в России, по статье о сотрудничестве с организацией, признанной в России нежелательной. С тех пор более 500 дней Анастасия Шевченко находилась под домашним арестом. За время следствия она потеряла старшую дочь, у нее осталась еще одна дочь и младший сын. Поводом для возбуждения дела стали 2 мероприятия, в которых участвовала Шевченко. Дебаты в Таганроге в 2017 году и семинар «Открытые выборы». Вину активистка не признает, подчеркивая, что сотрудничество с «Открытой Россией» никогда не скрывала и, по сути, боролась за лучшее будущее для своих детей.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А в студии со мной юрист фонда «Русь сидящая» Ольга Подоплелова. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим с вами вот о чем. Тут Верховный суд буквально на днях внес в Государственную Думу законопроект о введении понятия «уголовный проступок». Если совсем упрощать, это нечто среднее между правонарушением и преступлением. Несколько лет назад Верховный суд уже выступал с подобной инициативой, но тогда законопроект не поддержало правительство. Теперь проект немножко подправили. И подробнее о том, как он выглядит сейчас, расскажет Иван Воронин.
Первый раз?
Ну? Первый раз не уголовник. За гуманизацию правосудия выступил пленум Верховного суда России. Уголовным проступком судьи предлагают признать совершенные впервые преступления небольшой тяжести, за которые не предусмотрено лишение свободы, например, мелкая кража. В первую очередь проект рассчитан на тех, кто совершил нетяжкие экономические преступления.
Реализация предлагаемых изменений будет способствовать социализации граждан, впервые совершивших преступления этой категории, особенно в молодом возрасте, и препятствовать их вовлечению в криминальную среду. Применение института уголовного проступка к этим деяниям окажет позитивное влияние на деловой климат в России, создаст новые условия для сокращения рисков ведения предпринимательской деятельности.
Считает председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он напомнил, что на осужденных за нетяжкие преступления ложится около 80 запретов и ограничений. Судимость мешает трудоустройству и получению финансовых услуг. По 112 составам преступлений, которые предлагается признать проступками, в 2019 году осуждены почти 70 тысяч человек. Чуть больше половины из них впервые, почитали в Верховном суде. Один из основных критериев отбора составов преступлений – минимальная общественная опасность. В перечень проступков Верховный суд не включил преступления, по которым предусмотрена административная преюдиция, а также ряд преступлений с высокой общественной опасностью. Заведомо ложное сообщение о теракте, злоупотребление в сфере госзакупок, умышленное причинение легкого вреда здоровью, преступления против военной службы, вроде неисполнения приказа, оскорбления военнослужащего или уклонения от призыва, незаконный оборот спиртосодержащей продукции и уклонение от уплаты страховых взносов. За уголовные проступки, совершенные впервые, предлагается наказывать штрафом, общественными или ограниченно оплачиваемыми работами, а несовершеннолетних – принудительными мерами воспитательного воздействия. В 2017 году законопроект Верховного суда вызвал вопросы не только у российского правительства, но и у правозащитников. Довольно бессмысленной назвал инициативу в беседе с «Медузой» глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Почему бы Верховному суду не обратить внимание на просто адскую наркополитику? Или на положение пожизненно осужденных, или на явно избыточные применения статьи «Мошенничество против бизнесменов», у которых таким образом отжимают бизнес. В уголовной политике есть места, которые кровоточат и вопиют годами о внимании Верховного суда.
Позже законопроект поддержали в Совете Федерации, а в 2019 году на встрече с Советом по правам человека Владимир Путин пообещал придать динамику инициативе. В Госдуме законопроекты Верховного суда отклоняют крайне редко.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной юрист фонда «Русь сидящая» Ольга Подоплелова. Ну, объясните, пожалуйста, что же такое за вот этот уголовный проступок? Я, честно, несколько раз перечитала вот сам законопроект и пояснительную записку к нему. Но я так и не поняла, это что? Верховный суд говорит, что не хочется, чтобы у людей была судимость, да? А кто же тогда будет решать? Без суда будут решать, что вот это проступок? Или кто будет выносить окончательное решение? А главное, как наказывать? Вы разобрались в этом?
Ну, на самом деле, Марьяна, здесь следует отметить в первую очередь, на мой взгляд, следующее. Действительно, уголовный проступок, как следует из концепции представленного законопроекта, это некая такая прослойка, промежуточное звено, третий элемент, что называется, между административным правонарушением и преступлением, которое предусмотрены кодексом
административного правонарушения. Уже не нарушитель, но еще не преступник.
Да, если можно так выразиться. Но вот судя по тексту законопроекта, эта инициатива касается действительно значительного числа преступлений, да, которые предполагается перевести в разряд уголовных проступков. Но в данном случае эта инициатива должна будет исходить от обвинения. Да, то есть у стороны защиты, насколько я поняла из законопроекта, право инициировать вот эту процедуру квалификации в качестве уголовного проступка не будет. То есть все, по сути дела, сводится к дискреции обвинения и суда.
Теперь по-русски, пожалуйста, слово «дискреция» для тех, кто нас смотрит.
По усмотрению.
Да. Ну а как это будет выглядеть? Вот, предположим, хотят мелкие кражи, хищение до 5000 рублей, если они не были сделаны одним человеком, без то, что называется, квалифицирующих признаков, да, вот их хотят называть, скажем, уголовными проступками. Угу. Как это будет выглядеть? Ну, положим, поймали кого-то в магазине на краже бутылки дорогого алкоголя, да? И что? Его поведут в суд, его поведут в участок? Или как это будет дальше
процедура
работать?
В данном случае, как это следует из законопроекта, будет фактически та же самая, да, уголовное преследование, но в определенный момент будет решаться вопрос о квалификации данного деяния в качестве уголовного проступка. И, соответственно, суд может освободить человека от уголовной ответственности, назначить ему меры уголовно-правового характера, да, в виде, там, как предусмотрено законопроектом, например, общественных работ и еще там какие-то работы.
Хорошо, но того же жулика, того же воришку, угу, скажем так, и сейчас без всяких уголовных проступков суд вполне себе может наказать штрафом, например, да, наложить на него какое-то незначительное или работами обязательными исполнительными.
И в этом плане, да, Марьяна, я в этом плане как бы понимаю вашу. Ваше удивление, да, непонимание вот этого концептуального вопроса, поскольку принципиально, как мне кажется, этот законопроект, конечно, является недоработанным, да, то есть вот появление, в принципе, уголовного проступка, насколько я понимаю, и там теоретики, и практики в сфере уголовного права и процесса могут поддерживать, но в целом это не решение той проблемы вообще с уголовным правом в России, которая существует на сегодняшний день. То есть вот мы слышали мнение Павла Чикова, да, и я совершенно солидарна с тем, что у нас существует гораздо больше важных вопросов, которые должны быть решены в сфере уголовно-правовой политики. Это и наркопреступления, и существование в Уголовном кодексе массы деяний, которые, в общем-то, не должны являться преступлениями, да, те, которые используются для подавления инакомыслия, оппозиции, протестующих и так далее. И проблема с нашим уголовным кодексом, в первую очередь, его чрезмерно репрессивном характере, в том, что существуют непропорциональные наказания, деяния, которые должны, по идее, квалифицироваться в качестве, например, административных правонарушений квалифицируются как преступления, и наоборот мы видим, что многие из составов административных правонарушений, которые на сегодняшний день существуют в рамках кодекса административных правонарушений, наказываются гораздо более строго, чем некоторые преступления, да, те же самые митинговые статьи, митинговая статья 20.2, которая предусматривает возможность...
Что дисбаланс такой?
Совершенно верно, разбалансировка в целом вот этой уголовно-правовой политики.
Вот вы знаете, я опять же не поняла вот в этой истории с уголовными проступками, кто все-таки, если у человека не, они хотят, чтобы у человека не было судимости, а решение окончательное.
Окончательное решение должен принимать суд.
То есть все-таки суд будет принимать решение, а не то, что следователь. Потому что если бы это делал следователь или прокурор, это бы просто вообще...
И как следует из законопроекта, сама возможность квалификации деяния именно как уголовного проступка возможна в случае, если человек возместил ущерб и на это согласен потерпевший.
Вот скажите, вы как юрист фонда «Русь сидящая», который как раз помогает заключенным, с вашей точки зрения, по вашему опыту работы с подопечными фонда, вообще российские суды, почему они такие жестокие? Они видят, что человек виновен. Ну, предположим, и он сам вину не отрицает. Но почему действительно до сих пор в 21 веке могут посадить буквально за колосок? Ну, не знаю, Ева Меркачева периодически рассказывает о том, как видит в следственных изоляторах женщин, укравших пару туфель в магазине. Откуда такая жестокость? Ведь есть же низшие санкции у статей.
Есть совершенно верно, и, как вы правильно отметили, Россия, к сожалению, остается лидером в Европе по числу осужденных на определенное количество населения и лидером европейским по числу осужденных, отбывающих лишение свободы. И, к сожалению, этот тренд, несмотря на снижение числа осужденных к лишению свободы и отбывающих такое наказание, он как бы особо не меняется. Это, на мой взгляд, безусловно, как бы политика судов в определенной мере. Объяснение этому, может быть, скорее всего, такое, что в целом как бы машина очень инертна, да, государственная репрессивная машина очень инертная, она не может адаптироваться, да, к каким-то новым реалиям.
Ну, знаете, к некоторым новым реалиям они очень быстро адаптируются.
К репрессивным реалиям.
К репрессивным, да. У них прям совершенно замечательно получается. Но я вот просто по-человечески не понимаю, зачем отправлять людей там сотнями, десятками, тысячами в колонии, которые могли бы сидеть и работать в это время, да, то есть приносить какую-то экономическую пользу стране, а не садиться нахлебниками на шею у налогоплательщиков в колониях и превращаться там потихонечку в еще больших преступников.
Ну, да, по сути дела, здесь тоже статистика подтверждает то, что вы говорите, что в России самый высокий по Европе уровень рецидивов. Более 60% по официальной статистике. Поэтому действительно, как бы российская уголовно-правовая, уголовно-исполнительная система, она людей не реабилитирует, она не возвращает их в общество, не ресоциализирует. И однажды попав в эту систему, очень высок шанс, что человек в этой системе останется. И в этом плане, конечно, как бы сама идея, да, либерализации уголовного законодательства, снижение, как бы, числа составов, которые могут привести к осуждению и попаданию человека в колонию, да, она заслуживает, ну, определенного внимания и уважения.
Но это здорово, конечно.
Образом вообще в целом эта система предлагается к реализации, и у меня, и у многих экспертов в сфере уголовного права вызывает определенные вопросы. Ну, то есть она не проработана, и требуется, на мой взгляд, вот не такое, как бы, тушение пожара, связанного с тем, что у нас очень много людей подвергаются уголовному преследованию, потом это клеймо судимости мешает им жить. А проблема в первую очередь с репрессивным характером уголовного законодательства, с тем, что у нас несоразмерные санкции за ряд деяний.
Особенно по наркостатьям, кстати.
Да, совершенно верно. И если бы по-хорошему, да, как бы что-то хотели декриминализовать, это означало, что этот состав преступления перешел бы в категорию административных правонарушений, и человек, которого преследуют в административном порядке, лишался бы очень большого числа гарантий, которые предусмотрены для преследования в уголовном порядке.
Понятно. То есть, но они до этого как-то никак не могут созреть, я так понимаю.
Ну, для этого, собственно, нужно принять новый уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях. Поэтому...
А просто, ну, хорошо, не касаясь, скажем, вот этих наркостатей или излишних репрессивных, по вашим словам, статей, связанных с... в административном кодексе с митингами, но и в уголовном тоже сейчас появились, да, вот, излишне строгих статей. А если просто бы судьи начали выносить решения, руководствуясь принципами законности, разумности и справедливости?
Закон также должен соответствовать принципам справедливости, да, в первую очередь пропорциональности, поэтому, на мой взгляд, если уж...
То есть проще переделать закон, чем судей, с вашей точки зрения, сейчас?
С судьями, как бы, это отдельный, на мой взгляд, вопрос, да, что происходит с российскими судьями, почему происходит так, что у нас очень серьезный обвинительный уклон в уголовном правосудии происходит. То есть я бы этой темы, наверное, сейчас не касалась.
Ну да, да, вы уже сказали, что инерция, скорее всего.
Инерция, да, и бэкграунд судей, откуда они приходят. То есть как отбираются вообще судьи в России, это тоже очень серьезный вопрос, почему у них в головах существует вот такой обвинительный уклон, да, и почему они его реализуют. Это отдельный вопрос для большой дискуссии.
Хорошо, тогда не у судей, а у следователей-то откуда обвинительный уклон? Задача следствия собрать доказательства.
Совершенно другая в данном случае мотивация. Здесь не обвинительный уклон, а есть статистика по раскрываемости определенного рода составов, да, преступлений, да, палочная система, которая стимулирует следователей, в том числе для того, чтобы преследовать там, где преследовать не нужно.
Ну вот и как раз то расследование журналистов, опубликованное вот буквально сегодня, «Медуза», я забыла второе издание, которое подсчитали дела и выяснили, что одни и те же понятые кочуют из одного дела в другое, да, как бы случайные люди оказываются...
Один из элементов этой системы.
Не случайно, да? А людей сажают вообще на большие сроки, там наркотические дела. Вот скажите, по опыту работы в фонде «Русь сидящая», часто ли удается добиться отмены приговора, пересмотра договора, вот, приговора, вот по тому основанию, что там были, например, какие-то не такие понятые, или что следователь подделал доказательства?
Вы знаете, скажу честно, что такой статистики мы не ведем, но судя по тому, как бы, что такие случаи в любой ситуации, как бы, попадают в публичное пространство, их крайне мало, конечно. Я бы не утверждала, что там их нет. Да, есть, наверное, какие-то счастливые люди, которым удается это сделать с помощью адвокатов, защитников, очень серьезного, так сказать, очень серьезной проработки вопросов, но массово это никогда как бы не...
То есть система не готова быстро сдаваться?
Нет, конечно,
своих
нет.
Сдавать. Возвращаясь к разговору непосредственно об этом вот уголовном проступке. Там есть ряд дел, которые не наказываются там серьезными сроками лишения свободы сейчас, но, тем не менее, не попадают в категорию уголовный проступок. В частности, меня больше всего поразило, что в эту категорию не попадает, например, уклонение от службы в армии. Потому что я не представляю, какую общественную опасность несет уклонист. И почему его, вот это уклонение, нельзя признавать вот этим уголовным проступком, угу. если это уже... С вашей точки зрения, вот логика, по которой выбирали статьи, она о чем может свидетельствовать тоже?
Вы знаете, Марьяна, честно говоря, я не анализировала эту логику. То есть мне кажется, что в целом как бы всерьез воспринимать этот законопроект, особенно с учетом обоснованной весьма критики правительства, которая прозвучала в их...
В 2017 году.
И сейчас тоже они представили свои замечания к этому законопроекту. И там тоже весьма так серьезно они прошлись как раз-таки по составам, которые Верховный суд предложил в качестве уголовных проступков зафиксировать. Вот поэтому я бы в данном случае как бы не акцентировала внимание на том, что они предлагают внести в качестве уголовных проступков, потому что, как я сказала, в моем понимании, да, принципиальным все-таки вопросом является вообще коренное реформирование уголовного законодательства, в данном случае реформирование процессуальных возможностей в рамках КУАП. И как бы здесь вот эта прослойка уголовных проступков, она явно как бы выбивается из общей концепции.
Получается. Да. Она... Да. То есть со стороны это выглядит как, что хотят-то как лучше, да. но не понимают, как это сделать без глобальной реформы. Вот так вот выглядит?
Да, совершенно верно. Несмотря на то, что сама вот эта концепция введения уголовного проступка, в моем понимании, является такой серьезной процессуальной новеллой, да, процессуальной реформой, которая требует больших и серьезных поправок в УК, в УПК, этого недостаточно, чтобы в целом переломить ситуацию и сделать нашу уголовно-правовую систему более разумной.
Да, более лояльны к гражданам, да. Да, чтобы они исправлялись. Но то есть правильно я понимаю, что вот в ближайшее время все могут, ну не то чтобы расслабиться, а их вот на ближайшую перспективу это никак не распространится и на правоприменительную практику в России никак не повлияет. Ваше мнение, я понимаю, что я не требую утверждения.
Я не исключаю того, что законопроект с учетом комментариев правительства может быть принят, да, и в таком случае у нас все-таки появится уголовный проступок в Уголовном кодексе, и нам всем с этим придется жить и работать, да, поэтому пока как бы еще преждевременно загадывать на будущее и определять перспективы применения этого института, но нужно будет, да, следить за тем, как бы насколько в целом законодатель будет готов услышать экспертное сообщество, которому есть что сказать вообще-то по этому поводу, по поводу уголовного проступка, потому что есть исследования на этот счет, и наверняка...
А что за исследования?
Наверняка у экспертов будут идеи, как более правильно организовать этот институт.
Вот поздновато вы напомнили, сказали про исследование. У нас совсем мало времени.
Я имею в виду, в целом, как бы в уголовном процессе, да, как в науке, данный институт тоже как бы людьми, учеными исследуются, предлагаются какие-то...
А в других странах есть что-то подобное?
Вы знаете, я сейчас не готова, пожалуй, на этот счет, да, рассказать. То есть везде как бы есть своя стройная классификация, в принципе, преступлений, правонарушений, вообще деяний, которые
лестница
запрещены...
Лестница вниз, да, грубо говоря, по которой человек...
Законом. Да, совершенно верно. Но еще раз повторю, что вот та система, которую сейчас предлагает Верховный суд, она очень неструктурирована и выбивается из общей системы.
Не жизнеспособна, да, в этом виде.
Российского права.
Угу. Спасибо большое. Ольга Подоплелова, юрист фонда «Русь сидящая», была со мной в студии «Радио Свобода» в эфире и телеканал «Настоящее время». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».